Інтерв'ю на радіо «Спутник».
70% пострадавших от травм погибают, потому что им не оказали первую помощь. Если правильно действовать в первые 3-5 минут, шансы на жизнь повышаются больше, чем на 50%. Но многие проходят мимо, просто потому что боятся навредить. Но оказывается, можно помочь, даже если вы ничего не умеете. А если задаться целью, то буквально за 16 часов не составит труда освоить курсы первой помощи. Помогут ли в экстренной ситуации знания из школьного курса ОБЖ, как побороть равнодушие и страх и помочь человеку на грани жизни и смерти, спросим у добровольного спасателя Виталия Кузнецова. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила.
Вы преподаете ОБЖ?
Есть такое, да.
Вот в моей школе это был предмет, который многие считали неважным и прогуливали. Хотя мне лично очень нравились эти уроки, хотя сейчас я уже ничего не вспомню, чему нас там научили. А сейчас как к этому предмету относятся?
Вы знаете, относятся по-разному, и в значительной мере, конечно, отношение должен заслужить сам преподаватель, потому что, конечно, контент, как сейчас модно говорить, да, содержание предмета, вообще должно бы располагать к доверию. Ну, что может быть дороже для человека, чем безопасность его собственной или его близких, согласны?
Ну да.
Все, что остается нам, это показать и доказать, что мы можем, нам, преподавателям, я имею в виду, да, что мы можем дать ученикам навыки по сохранению, поддержанию этого самого здоровья и жизни в тех ситуациях, когда это необходимо. А проблема с методикой преподавания у многих заключается в том, что они пытаются как-то детей, ну или это могут быть студенты более старшие, это как-то запугать, объяснить им, что вот, там вы знаете опасности кругом. Это действительно так, но это не нуждается в каком-то акцентировании. У нас достаточно из СМИ сейчас все прекрасно понимают, что мир небезопасен, у нас масса новых вызовов, да, и это не только висящий постоянно в повестке наш вирус, да, у нас есть какие-то стабильные причины внезапной смертности, как то ДТП, как то внезапные остановки сердца. Мы просто должны быть готовы поддержать себя в случае чего, если мы там у себя что-то обнаруживаем. Но чаще, конечно, помочь близкому или не очень близкому человеку, который физически оказался рядом. И это главный принцип первой помощи, что вы помогаете человеку, не будучи ни врачом, ни даже человеком, приближенным к медицинскому образованию. Первая помощь — это ни в коем случае не попытка заменить врача, а попытка дать пострадавшему, да, или человеку, у которого проблемы со здоровьем, максимум того, что ему может дать человек без медицинского образования. Это всеобщая минимальная грамотность.
Как раз вопрос в знаниях и в умениях. Ведь часто мы боимся помочь человеку, даже если видим на улице, что ему плохо. Действует вот этот принцип «не навреди», и ты лучше простоишь, широко взмахивая ресницами, и ничего не сделаешь, а человек будет умирать.
Согласен, Людмил. Смотрите, именно в этом наша задача. Вот этот вот абсолютно правильный принцип «не навреди», не возводить его в абсолют, и это не единственный принцип, который существует, потому что навредить можно не только действием, но и бездействием. И здесь мы как раз с вами прямую подходим к темам критических состояний, таких как остановка сердца, таких как, например, любое массивное кровотечение при ДТП. Элементарно человек подавился. Вы понимаете, что если вы в попытке ему не навредить будете смотреть, как он медленно угасает в ожидании скорой помощи, ну, возможно, когда она приедет, даже если это Москва, Петербург, центр города, да, и это оптимистичное время где-нибудь там в пределах 10-15 минут, вполне возможно, человек либо погибнет вовсе, либо получит какие-то серьезные проблемы со здоровьем. И здесь наша задача показать, как просто может помочь человек совершенно без специального образования. Раз уж мы заговорили о подавившемся, поскольку явление, ну, такое, казалось бы, простое и относительно частое, да, сразу скажем, что не надо похлопывать человека по спине, как это все мы знаем с детства.
Да.
Хлопки, конечно, могут применяться, но я даже сейчас сам не буду описывать, как это делается. И посмотрите, пожалуйста, в интернете, наберите. Они очень специфические, они там в десятки раз сильнее, чем мы привыкли, потому что хлопками обычными, вот эти вот похлопывания по прямой спине, мы вредим, мы заталкиваем, по сути, помогаем кусочку этому блокирующему дыхательные пути провалиться глубже. Поэтому так важно преподавателю объяснить правильный образ действий, потому что что этот правильный образ действий пригодится в ситуации, когда, вот я сказал, сейчас поищите, да, когда поискать не получится. И, возможно, наш предмет один из немногих оставшихся. Я когда студентов спрашиваю, я даю пользоваться даже конспектами, только время ограничиваю. Вы не успеете просто найти правильный ответ.
Ну да, условно говоря, если возьмешь смартфон и будешь гуглить, как тебе спасти человека, он уже уйдет.
Совершенно верно, хотя и этого не надо бояться, не надо от этого отшатываться, да, и когда у вас ситуация, скажем так, более длинная какая-то по развитию, если у человека там любая травма, обязательно спросите совета у человека знающего. Гуглить не очень хорошо, наверное, не вполне корректно, потому что вы не успеете оценить источник. А вот, например, в Москве у вас, к большому счастью, сейчас уже, по-моему, с год как открылась служба при 03, при 112, оператор спрашивает вас, готовы ли вы своими силами что-то сделать, да, там можете ли вы оказать первую помощь. Я готов переключить вас на врача-консультанта, который поможет вам это сделать. Разумеется, опять же, это не попытка заменить врача, это не попытка спихнуть на очевидца обязанности бригады скорой помощи. Это попытка минимумом, который доступен человеку обычному, человеку без медицинской подготовки, улучшить состояние нашего пациента будущего, а ныне просто пострадавшего. Здесь нам надо сказать еще одну важную вещь. Это вопрос, который просто вот всегда повисает в воздухе, когда мы говорим о помощи. Ответственность за то, что я что-то сделаю не так.
Ну вот опять тот же страх навредить.
Да, совершенно верно. В теории боятся все, то есть можно сейчас вот представить себе, вообразить какую-то ситуацию, когда мы навредили. Практика, к большому счастью, говорит за первую помощь и говорит очень красноречиво. За годы наблюдений по тематике известны два случая ответственности за первую помощь, неправильно оказанную. Оба случая, оказывавшие, были нетрезвы. Я не буду говорить, что они делали. Оба случая просто это вопиющий переход всех и всяческих границ разумного. Был еще третий, он шел, правда, по статье не преднамеренное убийство, когда человек, насмотревшись телевизор, он попытался вскрыть ножом трахею пострадавшего. Ужас. Человека, с которым он употреблял там алкоголь, и они оба перебрали, и когда тому показалось, что его друг не дышит, он попытался ему, как в кино, вскрыть трахею ножом, попал в сонную артерию, ну и как бы...
И кровь потекла.
Разумеется, ни один выпускник даже самых коротких 8-16-часовых курсов по первой помощи, в чем счастье и иметь такого очевидца. Он сам этого не сделает и другого остановит. Поэтому так важно учиться. Это не значит, что после 8-часового курса вы сами будете там кидаться кому-то помогать. Наоборот, осознанное, трезвое, разумное бездействие это тоже помощь, когда вы понимаете, что пострадавший, ему плохо, но он стабилен на улице. Да, лежит человек. Он лежит, например, на боку. Явно плохо, не откликается без сознания, но он дышит, дышит ровно. В этом случае ваша задача просто контролировать его состояние до приезда скорой помощи. И если они его в таком состоянии вместе с вами обнаружат, они вам скажут огромное спасибо, вы проконтролировали человека, вы помогли, больше ничего не надо было делать. А вот если он за эти 15 минут до приезда скорой помощи, где-то в середине ожидания у вас выключается, перестает дышать, ему нужна реанимация, вот тут, что называется, ваш выход, и вы можете помочь. Но вы можете помочь, если вы знаете, во-первых, что в этот момент надо помогать, самое первое и важное. Да? И второе, если вы знаете, как это делать. Вот этому как раз спонтанно или по телефону не научится, этому обязательно надо тренироваться, поэтому и в школах, и где бы то ни было еще, да, где учиться первой помощи, где хотите, лишь бы вас хорошо научили.
Но это же надо еще захотеть, ну даже не то, что захотеть научиться, а в принципе захотеть помочь. Может быть, вы видели некоторое время назад по интернету карикатура такая ходила, когда на земле лежит человек, а рядом стоит толпа зевак, кто-то кричит, есть ли среди вас врач? Один отвечает, я фотограф, другой, я блогер, третий, я ютубер. И человек просто умирает. В принципе, здесь опять же об ответственности, про которую вы говорили, никто на себя ее не хочет брать. Вообще, вот много таких людей, которые хотят помочь?
На самом деле, достаточно много людей хотят помогать. Проблема в том, что они обнаруживают, что они готовы помогать, уже стоя перед пострадавшим, который нуждается в помощи, выясняется, что как-то курс первой помощи выпал из их жизненных планов, все собирались, да не сходили, а может и не собирались, то желание помогать и понимание, что ближнего надо спасать, когда ему плохо, родители положили, а подкрепить это дело знаниями не срослось, не сложилось. Практически на любом курсе первой помощи 2-3 человека у вас из десятка придут к вам с историей: у меня стало кому-то плохо, я был очевидцем, я увидел вот это и не мог помочь, я хочу уметь. Я сам так в свое время пришел. Поэтому с желанием помогать, именно с желанием, я бы сказал, больших проблем нет.
Вы добровольный спасатель. Что это значит? Как вы поняли, что вы хотите это делать?
Вы знаете, это как-то было детство, и хотелось, и все, но потом мой там жизненный путь сложился совершенно иначе. Все мои работы не имели к этому никакого отношения, но я очень много ездил, путешествовал на машине и, разумеется, натыкался на дорожно-транспортные происшествия. И вот буквально первое же серьезное ДТП, которое я встретил, посидев с пострадавшим буквально там вот 10 минут тяжелым, с первым в своей жизни таким тяжелым пострадавшим, до скорой помощи в ожидании, и почувствовав вот это вот такое давящее, абсолютно опустошающее бессилие, я понял, что я больше этого вообще никогда не хочу ощутить. И где-то в пределах недели я уже был на курсах, и потом, в общем, пошло-поехало, обучался, в какой-то момент понял, что, в общем, знаний достаточно для того, чтобы передать их другим, да, разумеется, параллельно и в всех же путешествиях, и на дорогах, постоянно встречая какие-то аварии, я останавливался, помогал, набиралась практика. Так дело пришло к тому моменту, когда мне, в общем, достаточно, если сказать, и школьнику, и студенту, и человеку, не имеющему отношения к миру первой помощи.
У вас нет первой эмоции страха, когда вот вы видите, допустим, ДТП, останавливаетесь, хотите помочь? Вас не останавливает это чувство?
Страх есть, но он уже, я бы сказал так, он загнан далеко-далеко. Он занимает, в общем, пустое место обычно в вашем сознании, в душе, что ли. Если у вас это место занято знаниями хотя бы о том, что вы можете помочь и как вы можете помочь, еще лучше навыками. Знания уже здорово, навыки еще лучше, когда это отработано на практике. Просто навыки требуют больше времени. Конечно, там страху места остается мало, и в основном здесь уже всех успеть заметить, всем успеть помочь, и страх, что ты столкнешься. Прекрасно понимаешь, что такое может быть с чем-то, что выше твоих сил, потому что бывают ситуации, когда тяжесть пострадавшего уже такая, что ну тут ни тебе, ни врачам. Это, пожалуй, единственное. Так нет.
Что касается знаний и навыков, о которых вы говорите сейчас, достаточно популярные школы, курсы первой помощи. Как вы считаете, вот если ты прошел занятие, и у тебя не было практики, ты никому не помог, допустим, там за 3 года, за 5 лет, когда случится вот эта экстренная ситуация, ты вспомнишь? Или если практики, о которой вы, опять же, говорили, нет, то это просто время потраченное, ну, может быть, не зря, но, в общем, что это все забудется?
Как мы уже сказали, знание лучше отсутствия знаний, знание и практика лучше, чем просто знания. Это первое. Второе, конечно, их лучше освежать регулярно, лучше раз в год, минимум там раз в 2-3 года. Но на больших пробелах все очень индивидуально. У меня периодически на курсе оказываются что школьники, что взрослые, которые учились достаточно давно. И вот внезапно, например, появляется человек, который хорошо делает сердечно-легочную реанимацию. Мы о ней обязательно поговорим, да, потому что это отдельно очень важная тема. И вот ты видишь, что движение выверено, давит очень хорошо, голову запрокидывает правильно, это обязательный маневр. Видно движение четкие. Спрашиваю, где ты учились? Да нет, ничего особенного. Вот у нас преподаватель ОБЖ был вот такой вот, значит, дотошный. Он нам все показывал, рассказывал. Или наоборот, уже не школьные годы вспоминают. А вот вы знаете, вообще я совершенно никакого отношения к этому не имею, говорит человек. Но к нам приходил из реанимационно-хирургической бригады взятый доктор в автошколе. И он нам не просто говорил, что вы не трогаете и ничего не делаете человека, как это часто бывает. А он нам это все подробно рассказывал, объяснял. Знаете, меня это тогда так впечатлило, я хорошо это запомнил. Очень влияет личностный фактор, но в целом для большинства сделай и повтори. Очень простой принцип. Хотя бы раз в год там потратьте там 4, ну, полный курс 16 часов, ну, хотя бы на 4 часа сходите покачать манекена, курсов просто навал.
Мы беседовали с добровольным спасателем и преподавателем ОБЖ Виталием Кузнецовым. В ближайшее время слушайте в эфире «Радио Спутник» продолжение интервью, в котором мы расскажем, как не наткнуться на недобросовестную школу первой помощи и можно ли делать искусственное дыхание в период эпидемии.
Интервью на «Радио Спутник».